эта музыка звучала в живых концертах «Радио Ракурс», а сегодня ее исполнители беседуют о прошлом и о настоящем в подкасте «Живьем» четверть века спустя. Проект Сергея Рымова и Вячеслава Гришина. Всех приветствую, у микрофона Сергей Рымов и подкаст, который называется «Четверть века спустя живьем». В этом подкасте мы слушаем записи живых концертов на радиостанции «Ракурс», которые происходили в 90-х годах, с 94 по 97, и сегодня у нас в гостях группа «Артель», которая в самом конце 97 года дала один из своих концертов на радиостанции «Ракурс». И в гостях у нас Юрий Русланов, Алексей Бурков и Артем Бондаренко. Ребята, привет, добрый день.
Всем здрасте.
Да, всем привет.
Но я должен сразу сказать, что на «Радио Ракурс» играли очень разные группы. Играли группы известные, играли группы альтернативные, группы экспериментальные, группы начинающие. И вот надо сказать, что группа «Артель» на тот момент, я думаю, проходила по разряду начинающих. Ну, Юр, расскажи вот в двух словах, сколько вам времени было с момента рождения группы, при условии, что концерт у нас был в ноябре 97 года?
Ноябрь 97-го, ну, получается, меньше года, да?
Ну, меньше. Меньше года. Февраля первый концерт тогда дали, 15 февраля, значит, получается, февраль, март.
Юра, вообще не первый раз, да, ты был уже в студии «Радио Ракурс», с какими-то еще группами ты выступал же?
Это ты мне будешь рассказывать, Серег, я не помню.
Как минимум, с «Барышней и хулиганом» играл?
Ну, с «Барышней», конечно.
С группой «Грим» играл?
Играл.
А правда, что ты приносил кассету Сергею Галямину, и это был какой-то один из толчков для создания своей группы?
Да, что-то было такое, но, честно говоря, я очень плохо помню, что было тогда, очень плохо.
Не, мы это, конечно, вспомним. Просто у Юрки кэш на прошлое такой. Было вчера, позавчера, 20 лет назад, без разницы, все у него там.
Не-не-не, у меня с прошедшим временем есть две категории. Очень давно и недавно. Вот это было очень давно и уже почти неправда.
Я сижу, себя ловлю на мысли, что нас назвали группа «Артель».
Да, группа «Артель».
Слегка такое, знаешь.
Давайте сразу ясность внесем. Группа «Артель» сейчас как таковой не существует. Все ребята играют в группе «Оргия праведников», которая, собственно говоря, и как она сложилась?
Ну, сложилась она таким образом, что от нас в 98-м году, в конце 98-го года ушел гитарист, и на его место пришел Серега Калугин. И группа «Артель» превратилась в группу «Оргия праведников».
Так что сегодня у нас в гостях группа «Оргия праведников», но в той части, которая на самом деле группа «Артель». Давайте начнем слушать концерт, и первая вещь, которую мы услышим, это будет вещь «Лампа».
Thank you.
Цвести хоть что-то сможет. Быть не хочу затворником квартир, и ветром в голове мне быть не гоже. Как у разбитой лампочки вольфрам горает, вспыхнув ярко раз последний. Я строю вокруг себя незримый храм, чтоб не оставить за собой лишь кучку пепла.
Ну что же, группа «Артель», вещь называется «Лампа», живой концерт на радиостанции «Ракурс», 1997 год. Юр, скажи, пожалуйста, ну, ты все-таки не удержался, послушал эту запись до того, как мы сейчас встретились в студии. Какие впечатления?
Помесь такой меланхолии, значит, со слезами. Играли мы тогда, конечно, ахово, ну и про свои, конечно, текстовые данные чудесные, я, конечно, тоже молчу.
Про это там дальше будет.
Молодые, зеленые, там «Лампу» мы вообще, по-моему, первый раз играли тогда.
Реально?
По-моему, вообще первое исполнение «Лампы».
Но вы отчаянные ребята, когда что-то прямо...
Мы, скорее всего, готовились, ну, как группа молодая, ну, сами тоже молодые, видимо, времени было гораздо больше, чем сейчас, поэтому мы репетировали по 3-4 раза в неделю точно. Это вообще много, я должен сказать.
Некоторые даже жили на студии.
Да, кое-кто там даже жил.
Не, ну, конечно, мы готовились, естественно, но просто есть, когда группе там полгода, понимаешь, кровавый эффект красной кнопки, там, сейчас все развалится.
Не знаю, у меня такого точно нет.
На самом деле, я с удовольствием слушаю вот эту запись. Вот еще раз, из, наверное, всех концертов, которые на «Ракурсе» были, это, наверное, единственный случай, когда это вообще одно из первых выступлений группы, которая потом пошла дальше, да, и стала, ну, достаточно большим, серьезным событием. Артем, а ты же не слышал, да, эту запись сейчас?
Мне Юра, конечно, прислал ссылку, но я решил, что я так делать не буду. Я хочу, да, вот это восприятие сейчас хотел сохранить на сегодня.
Леш, тебе как?
Я послушал по дороге сюда, не все, частично. Я на самом деле удивлен был тем, насколько это все в целом неплохо.
Конечно, неплохо.
Да. Ожидал гораздо худшего. Вот, учитывая тот еще факт лично для себя, что я там на гитаре на этой записи играю чуть больше года. Впервые в руки взял электрогитару, так что слушаю, думаю, нифига себе.
Так, ну самое время тогда поговорить, откуда вообще группа взялась. Юр, ну в двух словах о своей музыкальной истории, где играл, на каких инструментах, почему флейта, ну вот это все, что интересно, естественно, что нельзя не спросить.
Моя музыкальная история началась еще в группе «Солнечные пятна». Это был, по-моему, 90-й или 91-й год. Биофак МГУ, такая бригада. Ну, потом, соответственно, эта группа превратилась уже в «Барышню и хулиган». Я там... Вот тогда там начались уже эксперименты с инструментами. Тогда у меня уже просто гитара превратилась там сначала в бас-гитару, потом появилась флейта. То есть эксперименты с инструментами у меня были давно. К появлению, собственно говоря, уже вот артели, я окончательно убедился в том, что флейта — это мой любимый инструмент. Он, на самом деле, до сих пор мой любимый. Вот, я думаю, что вот я, вот как Ян Андерсон из Джетротала, возьму в руки флейту и вот, значит, буду плясать на, значит, перед микрофоном, все это дело петь и свистеть. Ну, собственно, вот так идея и возникла. И просто пытаюсь вспомнить. А, объявление повесил, точно. Точно, я повесил объявление.
Где?
Вот, точнее, хотел повесить объявление на Неглинке. Тогда там был музыкальный...
Ты его там не вешал, Юр.
Нет, я его и там и не повесил, потому что я пришел и увидел, что там объявление уже висит. Что оно значило, я уже не помню. В общем, было два объявления. Одно объявление было, когда я нашел его, собственно, Тему. А второе объявление я нашел в джазке. Я тогда туда пытался ходить заниматься на пианино и увидел объявление Лехи. Вот, о том, что, значит, гитарист ищет группу с базой. Вот.
Нет, наоборот, гитарист с базой ищет группу.
А, гитарист с базой ищет группу, да, все правильно.
Это вот серьезный крючок, кстати, гитарист с базой. Просто да. Гитарист и гитарист с базой. Это вообще две разные истории, абсолютно.
Да. Нет, там даже было так написано: гитарист с базой и аппаратом в скобках Marshall.
А это уже запрещенная тема.
Этот аппарат представлял себе 60-ваттный басовый комбик.
Транзисторный.
Один.
Микшерный пульт.
Но был.
В те времена, как бы, вот была определенная музыкальная тусовка, которая вот так вот мигрировала, вот, тусовалась, там друг в друга проникала по-всякому. Юра был там частью вот то, что там «Барышня, хулиган» и так далее.
Ну, вот такое,
вот, к тому времени уже вы хиповали, там на Арбате играли.
Хипово-акустическая тусовка.
Вот, да. Я немножко помладше, я в это дело только-только начинал выступать там после школы. Познакомился тоже с определенным кругом, мы там тоже пытались собрать группу, вот повесили вот то самое объявление как раз. Это о самой первой моей группе речи идет сейчас, да, подожди, какая была в Москве, но вроде как в неком виде продолжает существовать до сих пор.
Вот это да.
Да ладно.
Вот. Ну да, мы тогда тоже искали музыкантов. Собственно, с Юрой знакомы мы, соответственно, дольше всего. То есть Юра на наше это объявление откликнулся, я помню, в 94-м году, а тогда объявление, это не как сейчас в интернете, а, да, магазин на Неглинке, ноты, там вешались объявления с отрывными телефончиками, вот.
Там был угол такой, уляпанный всеми объявлениями.
В арке, да.
Там рядом с аркой, арка, и слева такая была стенка.
Вот там висело наше объявление, Юра по нему пришел, ему то, что мы тогда с Димой делали, не понравилось, по-моему, совершенно, поэтому он ушел.
В группе я не остался, но у них был...
Я был, на самом деле, на выступлении группы «Даш», не помню где, то ли это был А-клуб, то ли это была улица Радио, то ли это был Перекрёсток.
На улице Радио мы играли, было дело. Вот, кстати, там я впервые увидел Калугина.
Лёш, а ты говоришь, что ты вообще год играл к моменту создания группы?
Ну, там чуть больше года, да.
Ну, это прямо отчаянно.
Ну, да.
Но ты успел тоже где-то поиграть, да?
Нет, это был мой, в общем, первый коллектив. Ну, то есть до этого была группа под названием «Эгрегор», вот, которая, не дав ни единого концерта, починула в бездне. И на ее месте, собственно,
Остался Леша с базой.
Да, остался я с базой. И вот на месте этой группы появилась группа «Артель», а потом на месте группы «Артель» появилась группа «Оргии праведников».
Окей, слушаем дальше, и вещь будет называться «Фонарь».
Thank you.
как наместник светила. Разрывая, горит просветлением, славя утреннее новое пришествие.
Группа «Артель», живой концерт на радиостанции «Ракурс», композиция называлась «Фонарь». У нас в гостях участники группы «Артель», которая затем, как мы уже знаем, превратилась в «Ордию праведников», Юрий Русланов, Артем Бондаренко и Алексей Бурков. Трое из того состава сейчас у нас в студии, но есть еще второй гитарист и барабанщик. В двух словах расскажите, кто участвовал в записи вот этого концерта.
Ну, тогда, собственно говоря, состав был вот мы втроем, и Андрей Новгородов играл у нас на барабанах, и Алексей Орочка, или, как мы его звали, Алексей Страус, был гитаристом. Тогдашний состав «Артели», собственно, по сути, определил наш нынешний состав «Оргии». Гитарист, который, вот Леша, собственно, который Страус, играл на электрогитаре, но он играл, у него была академическая школа, поэтому он, собственно, играл пальчиками.
Вот на записи то, что слышно, чистый звук электрогитары, это, собственно, Страус.
Вот, и Леха тогда ушел в какой-то проект, я не помню, с кем-то играть. Вот.
Не, Леха ни в какой не в проект ушел, он вступил в Гнесинку, и ему некогда было группой заниматься, ну, поэтому он ушел.
Ну вот, короче говоря, да, он ушел, вот, и через некоторое время, собственно, позвонил мне тогда Серега.
Не, ну у нас потом еще Андрюша отвалился через какое-то время.
Андрюша отвалился, сменился на Сашу Ветхого, да.
У нас был период игры без барабанщика совсем, у нас инструментальная программа была.
Ну, как бы то ни было, вот 20 с лишним лет группа существует, по сути, было две замены.
Да, по сути, две замены.
Это стабильность. Стабильность, как известно, признак мастерства. Ребят, такой вопрос. Когда собирается группа, ну, у каждого музыканта есть какая-то своя вот музыкальная концепция в голове, да, своя любимая музыка, свое вот видение звука. Если люди собираются, играют вместе, тем более так долго, как вы, значит, вот эта концепция, она как-то складывается. Что тогда сложилось, да? Вот какие пазлы сложились для того, чтобы получилась группа «Артель», а затем «Ордия праведников»?
Ну вот, наверное, это, собственно, то, что я хотел продолжить, да, то есть, что у нас, как бы, вот этот наш саунд сложился практически сразу, что вот, вот барабаны, электрогитары, вот бас и моя флейта, да, и при этом есть гитарист, который играет, собственно, пальчиками, то есть с академическим подходом.
Сочетание каких-то тяжелых элементов и сочетание акустических.
Так точно.
Да. Вот это, то есть классический рок-состав, плюс, по сути, академическая гитара плюс флейта. Вот получается вот этот вот треугольник, который определил наш саунд еще в «Артели» и, по сути, продолжает это дело до сих пор.
Но вот концерт не слушается тяжелым, да? Здесь нельзя сказать, что это как бы тяжелое звучание. Просто не получилось тогда еще на первых порах, или еще не было четкого выстроенного понимания, что вот именно ваше?
Я думаю, что и «Оргия» до сих пор не слушается очень тяжелой. То есть, собственно...
Местами вполне,
но и «Артель» тоже потом потихонечку стала жестче. Там же во многом это еще зависит от барабанных партий. А так у нас Андрюша тогда играл немножечко в кабацкой манере, а потом, когда его место занял Саша Ветхов с двумя бочками, вот тогда «Артель» практически уже точно соответствовала саунду «Оргии». А когда Страус ушел и на его место пришел Серега Калугин, ну, собственно, пазл сложился.
Кстати, полностью. Когда у нас был период, когда мы играли вчетвером, то есть уже Страуса не было, но был Саша,
да.
Она вполне себе тяжеляковая такая, по тяжелому. Там Леха уже так, на гитаре под, больше заматеревший, чем на
этой. Да. Тут я вообще совсем зеленый.
Ну, вот. Вообще сочетание тяжелых инструментов, да, тяжелого гитарного звучания и акустических инструментов, оно требует очень такой выверенной тонкости.
Баланс тонкий, да.
Да, баланс очень тонкий, и, собственно, нас в процессе нашей 20-летней истории сносило и туда, по чуть-чуть, да, но все время старались выдерживать этот баланс.
Мы этого баланса всю дорогу ищем. Вот, и каждый новый альбом, думаю, вот сейчас сделаем еще немножечко лучше.
Нет, но мы все равно все ближе и ближе к нему, да. Это все так,
что, но... да, такой задача изначально была очень непростая. А отвечая на твой, собственно, изначальный вопрос по этой теме, я думаю, еще музыканты этого коллектива готовы были, предрасположены к экспериментам. Вот что самое главное отличает эту группу, которую вот мы сейчас вот смотрим на себя, как на каких-то посторонних чуваков, да, я смотрю, нифига себе, уже сколько всего понаворочено, и очень много про музыку в этом проекте. Вот в тот период, в 90-х, в основном все, что игралось, это было про текст. А тут такое повествование музыкальное, вот, не кислое.
Абсолютно не кислое, и для группы, которая меньше года существует, конечно, навернули вы уже к этому времени реально много, да.
Да-да-да-да.
Но это что? Это был арт-рок, это был прогрессив-рок.
Ну, наверное, это был арт-рок.
Наверное, да, мы себя считали арт-рок.
Ты помнишь распечатки на матричном принтере, где Юра расписал аранжировки первых песен? Я вот помню. На матричном
аранжировки
принтере.
Распечатал Юра.
Аранжировки.
Вот он... этого я вообще не
я
помню.
Я тоже этого не помню.
А я помню. То есть там было написано, здесь вступает этот, здесь вступает тот. Да.
Поскольку, говорю, тогда была в голове калька Джатратала, естественно, да. Ну, что такое Джатратал? Да, это такой вот арт-прогрессив, что-то такое вот в ту сторону, да. Ну, потом все это, конечно, уже развивалось, и давным-давно все это ушло.
А вот какие-то элементы джаза, там, симфонического звучания.
Все
вот.
Позже уже началось.
Еще есть... не тогда.
Не, ну... джаз из нас троих особо никто не знал и не нюхал, а вот Саша Ветхов, когда пришел, ну, в общем-то, профессиональный джазовый музыкант, вот с ним и...
Уже к тому моменту, кстати.
Да, к тому моменту он уже, да, вполне себе был состоявшийся, играл в джазовом бенде.
Ну, вы походили в джазовую студию.
Ну,
кстати,
чуть-чуть там.
Что-то где-то немножко понахватались. Я там с вами, помню, тоже где-то поучаствовал в каком-то
было дело.
Мероприятии.
Но я хочу сказать, что где-то уже какие-то вот такие элементы джаза здесь тоже есть на этом концерте. Может быть, они не столь явные, не столь умелые, но вот какая-то такая некоторая преджазованность, она имеет место.
Ну, такой задачи у нас точно в том периоде не стояло. Если что-то вдруг и
я думаю, что это
случилось,
опять,
то оно опять нежданно.
Влияние барабанщика, потому что у Анны Андрюхи были какие-то представления о джазе, наверное.
Слушай, а мне кажется, это Страус скорее, вот этот бап, бабум-бэм там своим.
Может быть, да, может быть. Не, ну, наверное, да, какие-то элементы действительно присутствуют.
Чистая гитара звучит немного преджазованно. Вот так.
Да. Сейчас, да, если мы часы Страус будем слушать, то это вот там оно.
Да.
Сейчас будем слушать «Дом пустой», и посмотрим, что мы там услышим, какие стили, какое наполнение.
Разбавленный водой. положенной рукой на ровную поверхность под собой. Когда тобой поставленный стакан готов так вечность простоять, один не тронут. На каждом кратчевом шагу ты слышишь шорохи, не сотворенные тобой, готовы вызвать трепетную дрожь надежды полон ты.
Артель, живой концерт на радиостанции «Ракурс». Вообще получается очень непростая музыка. Действительно непростая по композиции. И навернуто здесь много, и идей много. И вот «Дом пустой», вот эта вещь, она кажется такой даже для молодого коллектива просто-таки прорывной.
Не один такой этот «Дом пустой» был тогда. Там это, тоже это фонарь взять, и там это и лампу. Там, да, там мысли вложены капитально, да, это правда.
Но вот почему я «Дом пустой» хочу выделить, потому что оно здесь, может быть, более как-то это все органично склеено в одно, как бы именно в общее произведение. Где-то иногда вот раз такой фрагмент, потом другой, и не всегда 100% это видно, что это склейка, да?
Я понимаю, да, что ты хочешь сказать, да. Это кусочность, а да, здесь кусочность. Такой штырь сквозь всю вещь пронес. Ну, есть такое, да.
Я просто сейчас сидел тут, поморщивался. Дело в том, что как раз «Дом пустой» это по-моему, самое позорное мое произведение как поэта.
Почему?
Ну, не знаю, меня что-то меня что-то как-то...
Там уже как раз вот самый фейспалм, там же звонки есть на этой...
Есть, да-да-да.
Там как раз после этой песни позвонила барышня, по-моему, и как раз задала вопрос, типа, ребята, все здорово, но что вот это значит? Объясните, пожалуйста.
С точки зрения правил русского языка,
я не могу себе это представить.
Пыль стирать положенной рукой на ровную поверхность под собой.
Это вообще что вы делаете? Да, и Леша пытается дело оправдать, говорит, ну, Юрины текста, это вы понимаете.
Тёмыч, ты не понял, я специально сказал сленговый вот этот вот термин текста из метальной тусовки, чтобы дать, так сказать, бонус громорнации.
У нас текста, да, были.
И я потом вторично повторил это.
Отвечая вот этой слушательнице, я прямо выписал себе, вы сказали, кто-то из вас, ребят, что у Юры энергетический подход к тексту.
Да.
Это, скорее всего, Лёша.
Кто еще мог
такое сказать?
Ну, мы выкручивались как могли, строго говоря.
Ну, это правда, да.
Потому что крыть было нечем.
Крыть было нечем.
Ну, мы на самом деле учились тогда. Любому ремеслу надо учиться. Ремесло поэта — это тоже ремесло. Потом, когда пришел Калугин, стало понятно, что с ним тягаться тяжко. И все.
Да. Ну, в Орде текст... весь текст калугинский, или кто-то из вас тоже участвует в этом процессе?
А, знаешь, у нас пару текстов написал Артемий Сергеевич.
Да, почему пару? Один.
Да, один. Вот, но вообще, конечно, да, Серега это все это пишет. Мы в последнее время принимаем некое посильное участие в какой-то корректировке этих текстов.
Но... То есть, да, где там вот здесь не очень, здесь шероховато, здесь как-то...
Можем подсказать, натолкнуть, вдохновить, но по большому счету в эту область не лезем, потому что он в этой области круче нас значительно.
Ну да.
Юр, ну а нет какого-то ощущения такой ревности? Вот я писал в Артели тексты, а теперь не пишу в Орде.
Ты знаешь, на момент, так сказать, сдачи полномочий Сереги были. Вот, но сейчас я понимаю, что на самом деле он меня освободил от этой бремени, потому что это вообще не мое совсем. Вот, если там трепать языком, это еще одно дело, а другое дело, когда это нужно из этого сделать художественное, так сказать, произведение искусства, ну это вообще не мое совсем.
Кстати, вот. Расслабился не только Юра после этого, но и Серега, потому что если до прихода в Оргию он старался продумывать гитарные партии, то где-то году 2002-2003 он окончательно забил на гитарные партии и стал песни писать под трям-брем такой вот. Вот, да. Потому что типа, зачем стараться, когда ребята все равно навернут потом. Вот.
То есть разделение обязанностей произошло и по согласию, то, что называется.
Да. То есть мы с радостью занялись музыкой, собственно, которой и хотели заниматься, а Серега с радостью занялся текстуальной составляющей, которой и хотел заниматься. Так что все, разделение труда как принесло счастье всем.
Ну, давайте тогда послушаем одно из последних произведений группы «Ордия праведников». Если уж мы сейчас говорим про то, что принесло счастье, давайте это будет заглавное произведение с альбома «Время будет королей». Юр, в двух словах об этом альбоме, прежде чем будем слушать.
Слушай, а можно я это слова передам Лёхе?
Без проблем.
Пусть Лёх скажет.
Ну да, это заглавная песня с нашего нового альбома, который до сих пор еще из-за пандемии так и не презентован. Вот скоро поедем вот... Впервые, наверное, будем играть эти песни в Воронеже. Так вот, судьба распорядилась, а презентация московской ВДК Горбунова перенесена вообще на январь. Альбом титанический, очень много вложили в него сил, энергии, знаний, опыта. На данном этапе это вершина того, что мы можем. Ну, наверное, это и слышно. Вот, альбом очень многогранный, смысловое наполнение у него просто офигительное. Наверное, в качестве характеристики этого альбома скажу, что это первый альбом группы со знаком плюс, а не со знаком минус. У нас всегда все очень такое депрессивное было, а этот альбом, он добрее других, что ли.
Вы растете, вы тоже становитесь добрее, да?
Раздобрели, да.
Давайте слушать «Время будет королей», группа «Ордия праведников».
Это песни текучих истоков рек, это песни стражи внутренних башен, поражаемых громом из века. Это песни танца, огня и бронзы, песни пламени имени полной луны. Это песни стрел, уходящих солнца, это песни победы, летящие с той стороны. Это
разбились в семи ветрах. И мы бегали в Волок до Белой Лавы, через Лох до Арбер, через Гарфанат. Наши соколы с неба падают градом и встают волками в снегах полей. Мы пришли сказать тебе: эй, эй, лада, люли, эй, лада, время будить королей.
Ордия праведников, время будить королей, заглавная вещь с одноименного альбома, который только-только вышел, 2020 год. Альбом, кстати, писался до пандемии или во время, как вот это
во
все
время
происходило?
Ну, начали мы альбом писать непосредственно перед пандемией.
А, я бы хотел сказать вместо, но...
Да, все бы хотели. Начали мы его...
В ноябре.
В ноябре, да.
Прошлого вот. Года, 19-го года.
19-го.
Да, 19-го года. И к моменту пандемии у нас была записана вся громкая часть, барабаны, электрогитары и бас, ну, большая часть акустической гитары. И вот как раз в первые дни пандемии мы перевезли большую часть аппарата уже ко мне на студию и продолжили уже сидеть у меня дома.
Если там опустить детали, мы как бы все время уворачивались от ударов судьбы. То есть все время успевали в последний день что-то там доделать, что вот можно было доделать именно здесь и именно сейчас, и потом сбежать на следующий этап куда-то.
Пока волной не накрыло.
И просто вот в последний день успевали все. Вас дописали там завод наш, ну, студию на заводе, закрыли на вход, заселились на студию, потому что понимали, что войти мы можем войти, а вот выйти и снова войти уже не сможем. С 3-метровскими сумками еды, надувных матрасов и так далее забурились на студию на 5 суток. Дописывали громкие вот все инструменты. И вот в процессе вот записи баса как раз ввели уже пропускной режим.
Эвакуировались мы, можно сказать,
тайно.
По шухеру. Да,
да, уже просто вывозили все оборудование, необходимое для дозаписи остальных инструментов, на Юрину студию, и там уже все остальное дописывали. И по абсолютно пустой Москве я на электрическом самокатике с Таганки, где я живу, на Маяковку, где Юра живет и Юрина студия находится, каждый день ездил без пропусков, чтобы не пользоваться городским транспортом. Ну вот, меня никто ни разу не зашухерил.
А там был какой-то потрясающий краундфандинг, да? Собирали деньги, да, на этот альбом.
Да, и это вообще было феноменально, потому что, когда мы его запланировали, тут все вот это вот началось, мне моя жена говорит: вы не боитесь сейчас антагонизм вызвать, это пир во время чумы, вы тут деньги собираете, да, народ...
Да, по домам сидит.
По домам сидит, там
не работает.
Последние никто. Деньги считают, да.
Очень много взвешивали, делать это или не делать этот крауд, очень долго обсуждали сумму, которую надо собирать, то есть изначально хотели 1 000 000, потом уже думали: нет, надо, наверное, опустить до 700 тысяч, все-таки решили 1 000 000, и когда мы 1 000 000 собрали там дней за 5.
Что-то за неделю, да.
У всех был уже шок. А к концу крауда почти под 2 собрали. Там еще были неофициальные всякие...
Донаты.
Донаты, да. И, в общем, 2. Феноменально. Прямо в сам разгар пандемии. Я до сих пор
в людям шоке. В любое время, мне кажется, нужны какие-то положительные эмоции. А музыка, она эти положительные эмоции дает. Причем абсолютно любых жанров, да. Если человек любит какую-то музыку, и он понимает, что сейчас вот прямо эта музыка рождается, и он может помочь, то Алиса собирала деньги на свои альбомы, и тоже был совершенно феноменальный успех, собирали гораздо больше и гораздо быстрее, чем планировали. Вообще вот сейчас Ордии, тоже уже самой Ордии праведников, 20 лет, с большой срок, большой коллектив, и вы заняли какую-то такую экологическую нишу, как сейчас принято говорить. Ни на кого не похоже, да?
Мы ее скорее создали, Серег, на самом деле, эту нишу, и все сели в нее, так сказать, всей большой задницей.
Вот мой вопрос как раз был, как удалось эту нишу создать? Потому что это большое счастье, во-первых, заниматься тем, что ты именно хочешь, не зависеть, по сути, ни от кого и ни от чего. И вот если это еще как-то позволяет немного существовать, приносит деньги на хлеб, вот если говорить своим языком,
ну да,
то это просто здорово. Вот получается так?
Это как раз вот эти 20 лет. Из этих 20 лет, там, 15 лет, собственно, это... аккуратненько, так сказать, зарабатывали другим, скажем так, да, и...
Чем же, Юра?
Я имел в виду, что сидели в офисе, понимаешь, там кто-то где-то работал не по музыке, да, то есть музыка всегда была хобби, только вот где-то через 15 лет такого упорного труда, да, то есть мы не сдались, мы продолжали работать, мы продолжали писать альбомы, продолжали давать концерты. Не, просто мы хотели всегда делать именно то, и делали, собственно, то, что, к чему лежала душа, и в итоге получилось такая атмосфера, которая не похожа ни на кого. Я имею в виду музыкальную атмосферу, да? Но нам пришлось вот там 15 или 16 лет вкладывать во все это дело. Силы, время, деньги, там все на свете.
Тут надо понимать, что у нас это тоже просто так эти 15 лет не прошли. Ты не знаешь, что мы такие сидели, а у нас вообще за это время, помимо прочего, еще студия своя нарисовалась.
Не, ну именно поэтому и нарисовалась вот своя студия, потому что свой звук потребовал, собственно, своего отношения. И мы поняли, что ни один звукорежиссер...
У нас долгое время было так, что как один из бичей, я так думаю, многих групп, которые не пережили все это время, только начинают какие-то деньги, если появляться, хоть что-то, ну, люди начинают растаскивать, ну, в себя не вкладываются, как в проект, как в коллектив. У нас история такая, что у нас долгое время было, вот что называется, все в дом. Это нам позволило создать в итоге собственную студию, где мы совершенно независимы ни от кого.
И
вот,
до сих пор все поступающие средства... 50% идет на развитие, и только половина делится. А раньше было больше на развитие. То есть поначалу...
Уже половину?
Да. Тёмыч, а помнишь, когда мы еще с тобой в Ханое работали, записывая всякий разный народ, который к нам приходил, мы все заработанные деньги вкладывали в аппарат с тобой.
Наверное.
Мы с тобой вдвоем работали,
наверное,
все,
да,
что зарабатывали, все шло на...
В Ханое мы очень недолго проработали.
Да, но тем не менее, мы с тобой там очень прилично приподняли наш аппаратный уровень. Тёма абсолютно прав, да, вкладывали все время в свое же собственное дело, все, что зарабатывалось. Вся вот наша студия нынешняя со всем аппаратом, она вся куплена за деньги от продажи мерча, за деньги, которые приносили концерты, и сама уже студия в том числе.
Это наш актив, короче,
да,
говоря.
И это как раз вот то, что позволяет эту экологическую нишу поддерживать.
Да, да,
ну,
да,
да.
Рецепт,
ну,
прост. Вкладывайте в себя.
Одна из основных таких серьезных составляющих. Да.
Еще про одну составляющую тоже хочу сказать. Вот есть такой певец Элтон Джон. Как добиться успеха? Что вы посоветуете молодым игрокам? Говорит, я могу посоветовать только одно. Не распадаться. Это единственный рецепт успеха. Не распадаться. Вот с Тёмой, с Юрой огонь и воду и медные трубы. Ну, медные трубы еще не очень прошли, но огонь...
Но подходит.
Воду...
Мы ждем, когда же они начнутся,
да,
господи.
Да.
Очень похожий совет давал, кстати, Кит Ричардс, тоже музыкантам, и молодым, и немолодым. Никогда не уходить из группы.
Давайте. То есть не сдаваться, по-русски говоря. Просто не сдаваться, и несмотря на что, просто фигачить.
Будет огонь, пробьет. Потом вода, потом опять вода, потом опять огонь, вода.
Давайте прыгать в огонь, как раз, да, еще
давайте,
одна вещь с нового альбома группы «Ордия праведников».
Уже не страшно знать, что за что было мной. Причастна вечность и лишь тем, что в ней исчезнет. Я твержу себя над краем этой бездны. Прыгай в огонь, прыгай в огонь, прыгай в огонь. Прыгай в огонь! Пожар в пламени гибнет кукольный театр. Рушатся стены, рушится свод, и Коломбина, танцуя, поет. Бедный мой, бедный, смешной Орликин, полно дрожать средь горящих гордин, полно цепляться за клей и картон. Игры окончены. Прыгай в огонь! Чистым огнем мы, саламандры, живущие в нем, кружатся в сполохах лиц хоровод. Театр горит, Коломбина поет. Прыгай в огонь!
Мы только что послушали композицию, которая называется «Прыгай в огонь», группа «Ордия праведников», а у нас в студии Алексей Бурков, Артем Бондаренко, Юрий Русланов. И вернемся снова к артели, к 1997 году, когда был непосредственно концерт на радиостанции «Ракурс». И вот после этого концерта, ну, не прямо после этого концерта и не благодаря ему, конечно, но у вас в 98-м начался такой подъем, да, вас заметили, были фестивали, были какие-то призы, лауреатства. Вот что произошло, когда ваша группа из молодой и неизвестной стала молодой, подающей надежды?
Вот эти все лауреатства, надо, в общем-то, сказать спасибо Александру Бежановичу Чубукову, это проректору по административной работе института МАДИ, в котором мы репетировали. Мы к нему пришли с предложением представлять институт на фестивале «Студенческая весна», поскольку там никаких групп у института не было, и выбора это не было, нас туда отправили. Мы взяли там и заняли первое место.
На московском.
На московском, да.
На московском этапе, и потом поехали уже на всероссийский.
И вот потом, уже заняв это первое место, я пришел к Бежановичу, говорю: Александр Бежанович, вот мы тут первое место заняли, нас приглашают поехать в Самару на продолжение этого конкурса, но надо оплатить. Соответственно, он нас отправил, он сказал: вы сможете там, ну, чтобы вот, ну, там, культурка, там, отчетность? Я говорю: конечно, сможем, да, все. Вот. И мы у них прошли по графе культурка, нас отправили на этот фестиваль, мы там ничего не заняли, но очень хорошо провели время.
Познакомились с прекрасными людьми, кстати.
Мы два раза же ездили, потом в Якате.
В Якате нам тоже там за какую-то оригинальность дали тоже.
Мы как раз туда ездили с безударными гласными, то есть без барабанщиков. барабанщика уже, да?
Да. Причем, это через год.
Надо
уже
понимать,
было.
Что на фестивале вот этих студенческих групп мы играли без барабанов. Очень сильно, насколько я понимаю, впечатлили жюри. Но это же нам вышло боком, потому что нам потом сказали: ребята, а вы очень профессиональные для студенческого фестиваля. Мы не можем вас никак отметить.
Оценивать, да. И дали нам какой-то там приз.
Вам эти помогли конкурсы хоть как-то какой-то там publicity, да, пиар, как сейчас говорится?
Нет, в этом никак, но они нам помогли с реп-базой, которая держалась у нас 5 лет, что ли.
Я, кстати, вспомнил, что после поездки в ЕКАТ мне как инструменталисту вручили, значит, в качестве приза маленький магнитофончик. Он мне до сих пор жив, кстати.
О, точно, было дело, ё-моё.
Панасоничек такой. Я, надо сказать, довольно долго потом всякие демонстрашки на него записывал, это было замечательно.
Где выступали тогда? Вот какие были концерты? Какие вообще воспоминания от этих концертов? И как публика-то она нарабатывалась?
Ну, слушайте, строго говоря, в те годы для групп нашего формата, вот для вот этой прослойки, было не так много мест, где можно было играть. Был, да.
Знаешь, я думаю, гораздо больше, чем сейчас, например.
Мне кажется, не факт. Тогда просто по причине тотального отсутствия, по-моему, всего.
Да не было никакого тотального отсутствия. Тём, ты что, ты гонишь?
Ну, смотрите, давай вспоминать точки, где мы играли.
Ну, вот я говорю, «Факел».
«Факел» — это настолько вот дело на энтузиазме и полностью на всю голову любительское.
Ну, сколько там народ тусовался.
Да, ну, это полный энтузиазм. И все, это нельзя сказать, что это какая-то система.
Не, ну, был «Форпост».
И «Перекрёсток». Вот эти три клуба Калугин прозвал «Бермудским треугольником».
В котором потонуло много молодых талантов, да?
Плюс был R-клуб.
Играли там?
Тогда нет.
Артелью мы там
Артелью
не,
мы там
так,
не
так
играли.
И не сыграли, нас туда не взяли. Был этот YouTube, по-моему, клуб, но мы играли там Артелью. YouTube,
мы играли Артелью.
Вот,
мы на каком-то фестивале там играли.
Был «Оракул божественной бутылки», мы там играли.
Как бы клуб был на Бауманской в подвале.
Играли мы там?
Играли.
Был «Вермель», «Артель» мы там не играли.
«Вермель» не... И «Бедные люди» еще был.
Бедные...
И мы там тоже не играли. Еще была «Парижская жизнь», и мы там тоже не играли.
Все, я все перечислил. Причем последние вот эти клубы «Оракул», вот «Парижская жизнь», да, вот это не для больших электрических концертов. Это выступить вот так вот громко, вот прям показаться, что вот мы группа, мы играем рок, таких мест по большому счету, вот кроме «Форпоста», я вот ничего сказать не могу.
Но на нас максимум там человек 60 приходило.
Вот. Но, кстати, мы тогда завелись своим фан-клубом, между прочим. У нас был фан-клуб.
То есть аудитория была небольшая, но верная.
Да. Типа того.
Типа того, да.
Вот у меня такое ощущение, что как вот вы инвестировали там в себя, да, 15 лет, точно так же, мне кажется, у вас и аудитория копилась. Вот мне так кажется.
Ну, вполне возможно, да.
Но слушатель ОП это такой вот человек, который единожды подсев, больше уже никогда не уходит. Он все время с нами.
Если уходит, то по каким-то очень принципиальным.
Очень веским причинам, да. И, соответственно, при небольшой численности наших групп в соцсетях, скажем, там 30 тысяч, да, подписчиков ВКонтакте, это не так уж и много, да. Просмотры постов могут те же 30 тысяч быть.
А сколько вот вы планировали в «Горбушке» народу собрать?
Под 1000, я думаю, должно. Ну, сейчас с этой пандемией, конечно, нельзя даже эту 1000 туда
впихнуть. Мы же «Артели» в «Горбушке» выступали на фесте.
Кстати, было дело, да.
Так, ну давайте вернемся в 97-й год. Еще одна такая небольшая, очень изящная, приятная вещь. Называется «Часы», группа «Артель», живой концерт на радио «Ракурс».
Когда бы часы не спешили расслабить пружины, когда бы они отдыхать не спешили жить, мне весело было бы мину под них подложить и не сомневаться, что взрыва не будет, а жить им до тех запятнанных пор, когда ног этих несчастных часов с тренажных чресел я вновь не услышу возню, и тяжелый засов сомнений уже не скует моих слов. We'll be right back.
Вот такая маленькая композиция «Часы». Ну, она маленькая по меркам, мне кажется, «Артели» и «Ордии праведников». Я вообще обратил внимание, что по большому счету основной формат композиции либо большие такие эпохальные нетленки, либо небольшие зарисовки. Да, здесь текста всего один куплет, по-моему, получается. Да, несколько строчек. А вот почему так получается?
Максималисты большие, либо... миниатюра, либо уж там что-то фундаментальное, средние вот штучки.
Компромисс не для нас.
Но.
Ну, тем более, что вот Лёха правильно сказал, что мы очень-очень про музыку были, да, поэтому здесь текст был скорее как повод что-то сыграть. Если текста мало, то, соответственно, немного и музыки получается, да.
Ну вот, пока эта зарисовка звучала, мы обсуждали, что хорошо сохранила запись на американской пленке Ampex, а записи, которые, живые концерты, были записаны на отечественную пленку, далеко не все так хорошо сохранились. Вот, Лёш, какая-то у тебя была история,
да,
на этот счёт.
Интересная очень история была про ленту. Мы большие фанаты аналога были и остаемся. И однажды записывали целиком альбом «Двери-двери» полностью на аналог. То есть там аналоговый трекинг, аналоговое сведение. И все это сбрасывалось тоже на четверть дюйма. И потом только все уже цифровалось. Когда записывали этот альбом, в целях экономии мы решили купить бобины из-под полы на Мосфильме, кажется. Катушки, которые нам там звукорежиссер там на проходной вынес. И мы за какие-то там смешные деньги, небольшие, купили две бобины. Принесли их на студию с Элькой, вот, раскрываем их, и оказывается, что это мультитрек группы «Алиса» для тех, кто свалился с Луны.
Класс.
Нам
класс.
Продали вот так вот из-под пола. Мы, конечно, послушали, поняли, почему на финальной миксе этого альбома на Косте такое количество хоруса на его вокале, потому что он в ноты там не очень попадает. Посожалели и затерли. Затерли мультитрек этого великого альбома.
Не говорите об этом фанатам «Алисы». Вот такой вопрос, ребят. Очень многие вещи, которые Сергей Калудин исполнял до того, как с вами уже собралась «Артель» в «Ордию праведников», а вот вещи «Артели» в «Ордию» перешли?
Две.
Две разве?
Две. Это «Марш» и «Начало века».
Не, ну сейчас можно говорить о том, что еще Джо перешел.
О, кстати.
А, кстати,
три.
Две с половиной, да.
А вообще, вот люди, которые ходят на концерты «Ордии праведников», слушают, насколько в курсе вот существования когда-то именно «Артели»?
Я думаю, что...
По-разному, я думаю.
Основная масса, конечно, в курсе, скорее всего.
Кажется. А записи, кстати, не осталось, да, студийных от «Артели»?
Осталось.
А где же они?
Не, мы сделали MP3 диск когда-то.
ОП-шный, да. И там
и там, туда мы включили вот все, что сочли нужным включить. То есть, нет, прям альбом-альбом, нет. Мы на студии, по-моему, писались. Только
два раза мы писались.
Мы, Яскевич, раз.
Такие не концертные, а именно студийные записи у нас 4 штуки. Две из них с песенным материалом, две с инструментальными.
Ну, а где же они? Вот все можно найти в интернете.
У меня все в архивах лежит.
Во ВКонтакте там
ВКонтакте лежит, да.
Есть?
MP3-шный вот этот сборник, там все есть. У нас в нашей группе во ВКонтакте это есть.
Теперь давайте персонально каждый из вас. Юр, какую музыку сейчас слушаешь?
Последний год вообще практически ничего не слушал, кроме собственного альбома. А сейчас...
Хватало собственной музыки.
Просто усталость от работы с музыкой. Кто-то, я помню, Элька Шмелева сказала, что я, говорит, в последнее время музыку слушаю только за деньги. Не, ну не настолько все плохо, конечно. Усталость просто вот сейчас от музыки очень серьезная, и я предпочитаю просто тишину.
Понятно. Артём?
Я практически перестал слушать новое, вот что сказать. Но зато я с большим удовольствием слушаю очень много всякого старого и там для себя нахожу новое. Это там 70-е годы, 80-е. Я вот как-то вот последнее время я именно там.
Но тем не менее, вот что последнее послушал из нового старого?
А, Ван Халена, не поверишь.
Ну, есть повод печальный, правда.
По печальному поводу я понял, что я никогда не слушал. Я впечатлился, это круто. В 70-х годах делать такие вещи – это очень лихо.
Эдичка крутой, да.
Безусловно. Леш, твои сейчас музыкальные?
Пока занят альбомом, ничего другого слушать не мог. Из относительно новых коллективов я впечатлился последнее – это 21 Pilots. Вот, причем не новый их альбом, а предыдущий. Новый, на самом деле, слив. Но предыдущий альбом у них крутой, прям по-настоящему. Это настоящее искусство большое, вот, очень круто. Сейчас вот за последний год, наверное, да, то есть пока работали над альбомом. Единственное, что я не из нашего действительно слушал ради какой-то ментальной информации, это Allegro Miserere.
Серьезно? Ну, давайте чуть-чуть еще вперед забежим. Только что альбом вы записали, да, я имею в виду альбом «Орди праведников». Наверное, пока рано спрашивать, что будет дальше, или уже можно? Есть какие-то конкретные мысли, что делать вот после того, как этот альбом вы представите как следует, наконец, уже?
Ну, мы обсуждаем промеж себя это все, но пока четких планов мы не сформировали, потому что черт знает, что творится с индустрией этой. Сейчас пока глобальная задача — это все-таки альбом наконец-то донести до слушателя не только в виде электронном, но и в виде живом.
Ну что же, сегодня в гостях у подкаста «Четверть века живьем» была группа «Артель», она же добрая половина группы «Ордия праведников». Да. Юрий Русланов, Алексей Бурков, Артем Бондаренко. На самом деле, я думаю, что с Сергеем Калудиным рано или поздно мы тоже здесь встретимся, потому что он тоже выступал на радиостанции «Ракурс», сольно, естественно, на тот момент. Ребят, большое вам спасибо за то, что приняли участие. Было очень интересно и поговорить, и послушать ту музыку, которую вы играли. И очень здорово, что эта музыка с тех пор, по сути, оставаясь неизменной самой себе, развивалась, добавляла в звучании, в профессионализме, приобрела большое количество поклонников. И если хотя бы какую-то капельку в свое время радио «Ракурс» в это внесло, конечно, я очень рад. Спасибо, ребят.
Серег, на самом деле тебе большое спасибо и низкий поклон вообще за все, весь этот проект. Потому что радио «Ракурс» я в свое время слушал, заслушивался. Очень было приятно это все слышать. Поэтому дай бог вам этот проект развивать и развивать. И...
Ну что же, спасибо,
спасибо
еще раз. Группа
спасибо,
«Артель».
Серега.
Слушаем еще одну вещь с концерта на радиостанции «Ракурс». Называется «История апокалипсиса».
Как куры, черт, все мы. И кухонные полки, посуды и две вопрошают ответ, что же ждать от тебя вот такого несчастного, в общем, которого нет. Бегут неспроста. Они чуют хвостом, что под Римом ползет пустота. И ты можешь кричать и порвать себя грызь, опаленные голодом связки. И ты станешь безмолвным и рыбы принять под завязку. Лесной, ведущий зверей, повелением сердца с седой бородой продвигается ной.
эта музыка звучала в живых концертах «Радио Ракурс», а сегодня ее исполнители беседуют о прошлом и о настоящем в подкасте «Живьем» четверть века спустя. Проект Сергея Рымова и Вячеслава Гришина.